гостях у нас Светлана Сверко, главный режиссер Одесского театра юного зрителя имени Островского. Я не ошиблась?
Да, Николая.
Николая Островского.
Видишь, здравствуйте, я... Александр.
Здравствуйте.
Если уж так.
Приятно снова встретиться в этой студии. Мы же общались, это было круто. Здорово,
Сергей Моспан у нас еще в гостях, актер театра на Литейном. Вот. И сегодня мы говорим про эскиз спектакля, который на днях у нас состоится. Это спектакль-соучастник. О чем этот спектакль, если так можно сказать, в двух словах?
Позвольте сразу вступить в полемику. Я не люблю слов эскиз спектакля. Я вообще не очень люблю эту нынешнюю моду создавать эскизы спектакля, а потом выпускать эти эскизы на публику и называть их полноценными работами. Они не всегда удаются. И раньше, во времена, так сказать, древние, когда мы учились в театральном институте, они так и назывались эскизами и оставались там, где им положено быть, папки с эскизами. Но сейчас это очень распространено, и поэтому не вызывает сейчас такого результата, как хотелось бы, конечно. Я, извините, что об этом сказала, но это не эскиз, это читка. Читка пьесы. Читка, чтение. Новые пьесы о Николае Степановиче Гумилеве. Сейчас 3 апреля произошло 130-летие со дня его рождения. Поскольку эта фигура необыкновенно значимая для нашей поэзии русской и необыкновенно, на мой взгляд, недооцененная, то мне показалось правильным, и я рискнула вот эту читку чтения предложить в Доме актера, где нас поддержали. Нелли Аркадьевна Бродская дала нам возможность эту читку с блистательными артистами ленинградских и петербургских театров, некоторые уже взрослые, некоторые помладше, эту читку совершить. Она будет завтра в 19:00, и мы всех приглашаем, людей, которые любят разговаривать на русском языке.
Сергей, вот получилось так, что роль досталась тебе, это Николай Гумилев.
Да, мне повезло.
Ну, а если серьезно, вот из всего Серебряного века, насколько Гумилев тебе ближе, чем остальные, предположим, поэты?
Ты знаешь, с каждым моментом погружения в материал, то есть когда Света предложила заняться этой пьесой, он, как тебе сказать, он сейчас занимает основное положение, ну, основное в моей, сказать, иерархии поэтов Серебряного века, потому что я сейчас так усиленно занялся изучением творчества, жизни, поэтому сейчас он как бы вот сейчас он для меня на данный момент он первый.
Что касается взаимодействия с остальными персонажами, то есть, насколько я понимаю, три Анны взяты не случайно. То есть действующие лица пьесы — это, собственно говоря, Николай Степанович Гумилев, его палач, если можно так сказать. Вот мне бы хотелось поподробнее остановиться на личности и Кобсона. Я думаю, что многие жители как северной столицы, так, собственно говоря, и остальных городов, может быть, и знакомы с этой фамилией. То есть, по сути дела, был бы кто другой на месте и Кобсона, случилось бы то, что случилось с Николаем Степановичем? То есть это жуткая смерть.
По материалам Лукницкого, которые были очень хорошо изучены им, и по материалам, которые были открыты, потом закрыты, гумилевского дела, действительно странная есть очень вещь. Следователь, который не имел права подписывать смертный приговор и вообще не имел права на такие вообще деяния, подписал его. Есть такая бумага. И она цитируется в пьесе. Это делалось либо тройкой, либо там более сложным путем. 1921 год. Кронштадтский мятеж. Необходимо было напугать Петербург, как сейчас, вот, например, в некоторых городах пугают население большими и страшными акциями, и расстрелять большое количество заметных персон. Туда попал Гумилев. По выводам впоследствии реабилитационной комиссии, он был совершенно ни в чем не виновен. В заговоре таганцевского, в таганцевском так называемом заговоре, где участвовали офицеры Белой армии, он не принимал никакого участия. Некая встреча существовала между ним и причастными к этому делу людьми, но эта встреча была очень такая невнятная и случайная. Но, к сожалению, следователи Кобсон, а может быть, я даже не знаю, как сказать, к сожалению, кто не наши, сочтены не нами, что с ним стало неизвестно, он исчез, видимо, там же, в тех же застенках, куда он так многих людей посылал, он был любителем русской литературы. И конкретно...
То есть это достоверный факт?
Да, это достоверный факт, очень много воспоминаний, поскольку пьеса крайне биографична, она вся сделана по мемориям разного рода, и нет ни одного факта, который я не перепроверила бы 15 раз. Возможно, какие-то там расхождения художественного толка, но я старалась их избегать. То есть пьеса сделана очень просто. Для меня было очень важным именно понять вот это противостояние между гением, а нет никакого сомнения, что Николай Степанович гениальный поэт. Он невероятно высоко парящий в слове, причем это парение абсолютно честное. Если, там, скажем, Волошин придумывал там рыцарские какие-то в голове свои картинки, Гумилев всегда и в них жил. Он путешествовал по Африке, действительно. Действительно был солдат.
То есть жираф — это не просто жираф, а... Ну,
он писал то,
что видел.
Что видел, чувствовал и понимал. И при этом обладал потрясающим чувством юмора. Внутри его стихотворений, которые таковыми почему-то никогда не воспринимаются, есть замечательный, тончайший, изящный какой-то юмор принцев. Этот юмор очень хорошо поймал наш композитор Тимур Коган, с которым мы давно очень сотрудничаем. Я считаю, он написал совершенно фантастические песни, где вот этот изящно, музыкально, тонко этот юмор пойман в такие музыкальные сети. И это тоже будет на нашем чтении пьесы, эти песни, премьеры этих песен. И сам Тимур тоже будет. Вот, собственно говоря, эта история вкратце, да, она будет выглядеть вот так. Все остальное подробности уже завтра.
Светлана Сверкова, Сергей Мосьпин у нас в гостях. Мы говорим о Гумилеве, о спектакле «Соучастник». И сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Колечка, что мы слушаем?
Мы слушаем Гершвина «Summer Time» по просьбе наших гостей. Но не только его мы сегодня послушаем в разговоре про Гумилева. Интересно у нас будет переплетение музыкальное. Дня настоящего с днями прошлого. Но мы... Ну что, мы продолжаем прямой эфир. Говорим мы сегодня о очень интересной истории. В Петербурге будет показан спектакль «Соучастник» Светланы Сверко, актёр театра на Литейном Сергей Мосьпин. У нас в прямом эфире.
Мосьпин,
я прошу прощения.
И, собственно говоря, это не спектакль, это читка. Но передаю тебе слово, да.
Да. У меня очень простой вопрос. Ведь не просто так вы это делаете сейчас, весной 2016 года. Есть здесь какая-то связь, кроме юбилеев и каких-то, да, вот таких понятных поводов для подобного рода действа в России, в Петербурге весной 2016 года? Или здесь нет никаких подтекстов?
Есть. Все время хочется сказать, уже давно хочется сказать. Этот спектакль весной 2016 года я делаю для Игоря. Но на самом деле, в действительности, это для того, чтобы немножечко предостеречь самое себя. Я не вправе предостерегать других людей, но себя я всегда готова и очень слежу за этим. Предостеречь от опасных очень тенденций сегодняшнего дня, чтобы я их видела. Вот то, что сейчас происходит у нас за окнами и за дверьми государств, в которых мне приходится бывать, иногда напоминает противостояние своих. И это меня очень удручает. И я хочу понять, в какой момент это противостояние заставляет вынимать оружие и стрелять в поэтов. Между прочим, в первую очередь. И почему-то обычно ни в чем не повинных. Этот вопрос меня очень давно интересует, и я вот сейчас решила, что нужно его озвучить. Пьеса была написана 3 года назад, а сейчас захотелось, чтобы она вслух была прочитана.
Вам скажут, что история, ну, не повторяется два раза одинаково, да, и то, что было тогда, что вам указывает на какие-то параллели в дне сегодняшнем? Можете как-то их обозначить, да? Потому что фраза «стреляет в поэтов», но, слава богу, этого нет у нас.
Есть, потому что Оля сказала, что я работаю сейчас, у меня контракт еще двухгодичный впереди, в Одесском театре юного зрителя. Поэтому я вижу, как стреляют в разных людей. И слышу эти выстрелы. Видите ли, это кажется, что стреляют далеко. Когда стреляют, расстояние очень быстро сокращается, когда стрельба уже началась. Поэтому лучше перестраховаться и подумать немножко. Вообще думать полезно. Правда? Это упражнение не модное, но очень-очень перспективное.
Я думаю, что огромное количество людей, которые с вашей точки зрения не умеют этого делать или там делают это как-то очень специально, уверены прямо противоположным, что они-то как раз нормально все умеют и думают хорошо. А вы, скорее всего, видите все не так, как они видят, и здесь проблема не в том, что кто думать умеет. Понимаете, да, о чем я? Люди расходятся очень быстро, очень-очень-очень в радикальные такие стороны.
Видите,
как договориться? Есть тут какие-то общие, вообще базовые понятия?
Не знаю, есть ли базовые понятия, но действуют сейчас люди очень быстро. Думают они почему-то постфактум.
Вы про выводы, про скорость принятия выводов каких-то, да?
Ну, очень обтекаемый разговор. Можно ведь вернуться к конкретике. Давайте. Я не знаю, насколько это будет деликатно. Но вот, например, в Одессе произошли в прошлом году определенные события, которые привели к большому количеству человеческих смертей. И эти люди мне знакомы даже. Начала я работать в Одессе до политических событий, до Майдана. Поэтому привязок политических у меня никаких нет. Я просто вижу, как погибают прекрасные, знакомые мне люди.
Погибают уже в прямом смысле.
В прямом смысле они умирают, они убиты, понимаете? И все вот это вот в пьесе есть текст Якобсона, он говорит: мятеж, мы должны были эту руку ожечь, прям даже такой глагол, ожечь. Вот видите ли, когда люди сначала поджигают костер, а потом размышляют, в какую сторону ветер понесет огонь, это, ну, в нашей ситуации, в такой тесноте мировой, крайне опасно и, по-моему, очень самонадеянно. Этот огонь может передвинуться в любую сторону. Я даже не знаю авторства поджигателя и никогда его не узнаю. У меня такое ощущение. И умные мои собеседники и там, и здесь все говорят об этом же, что авторство в данном случае даже не любопытно, а любопытна реакция на это нас с вами, меня, Оли, Сережи. Если завтра громко-громко за окнами закричат: бей, режь, хватай, что мы будем делать? Вот здесь наступает момент думания как акции. Ведь можно сразу схватить, а можно задуматься на одну секунду. И уже вот этот хлопок будет отнесен хотя бы во времени. А может быть, вообще не произойдет.
Можно я добавлю? На самом деле, Гумилев всю свою жизнь, это была его позиция, серьезная позиция, что он был далек от политики. Всегда. Он никогда... Вот когда люди начинали как-то привлекать его, приближать, он от этого просто как от чумы бежал. Даже приход, когда наступила новая, пришла советская власть, для него это было не политическое событие, а, когда спрашивали, он не заметил февральскую революцию, когда там у него спрашивали. Вот, для него это было, это, скорее всего, новое, как для поэта, как для человека творческого, для него это была новая жизнь, которая пришла. И вот в этой новой жизни он тоже встраивался, и он продолжал. Для него, кстати, был один из самых плодотворных периодов творческой жизни. И тем, слово не знаю, какого подобрать, то, что человека, который от этого был, взяли, и хотя было огромное количество людей, которые там за советскую власть, против советской власти. Вот. И личность Гумилева, на самом деле, вот для меня сейчас, потому что я сейчас играю, она Свете потом скажу, могу сейчас сказать. Она, чем больше я о нем узнаю, тем мне сложнее работать. Вот, потому что он настолько, эта личность настолько, я не знаю, как объемная, большая. Вот, например, пример, когда он ездил, у него бесконечные были, он обожал Африку. И все эти экспедиции, у него было там 3, по-моему, экспедиции в Африку. И он, вторая экспедиция, когда он собирался, собрал уже вещи, отправил вещи, и нужно было ехать, садиться на поезд и уезжать. Накануне у него температура была 40, у него была лихорадка. Естественно, никто даже не думал, что он поедет куда-нибудь. А когда это описывает, кто-то из поэтов пришел, сейчас не буду говорить, приходит к нему, чтобы навестить его. А Ахматов со слезами на глазах говорит, он выпил чашку чая с коньяком, собрался и поехал.
Сережа, а насколько ты лично вот сейчас реагируешь на сегодняшний день? То есть насколько артист, в принципе, может себе это позволить?
Что, конкретнее, пожалуйста, что реагируешь на сегодняшний день?
Смотри, происходят какие-то события, да? Вот те же события на Украине происходят. Там происходят какие-то в России события, которые каждый оценивает по-разному. Кто-то вообще считает, что сейчас возвращается 37-й год, хотя это, ну, спорный момент весьма.
На события на Украине я реагирую болезненно, потому что у меня там находятся мои родные, как раз даже в Донецкой области. Вот именно в городе Артемовск, но он сейчас не совсем в зоне боевых действий, там рядом. Ну, как я могу на это реагировать? Больно реагирую. Как что, говорить, кто прав, кто не прав, мне просто это, я считаю, что это... Ну, это бессмыслица, которая сейчас происходит, это жестоко, бессмысленно и ужасно.
Как говорила Ахматова, тяжко карает Господь Россию. Это она говорила о революции, да? А что сейчас происходит, Свет? Вот как ты воспринимаешь ситуацию сейчас и насколько нужно ли, по-твоему, занимать какую-либо позицию? Да, вот откроем любую социальную сеть, ну, Facebook, в частности. Кто-то за, кто-то против, да, получается так. Ну.
Я стараюсь не открывать больше Facebook, потому что я попала под перекрестный огонь. Как раз я сижу на пороге, и те, и другие в меня почему-то иногда поплевывают, или как-то вот бывает у меня такая трудная ситуация, я ничего не открываю, все закрыла, и стараюсь об этом вообще не размышлять без фигуры, на которые можно опираться. Вот беря историю Николая Степановича, я могу, отстраиваясь от него, рассуждать о сегодняшней ситуации. Потому что мне ситуация сегодняшняя кажется простой, как 3 копейки. Это определенный какой-то бизнес каких-то небольших, достаточно некрупных, на мой взгляд, людей. Крупные люди остаются в истории, они пишут стихи, картины рисуют, создают космические объекты, рожают гениальных музыкантов. Это крупные люди. Люди, которые, как это слово, зарабатывают? Нет, которые делают деньги из оружия и конфликтов. А, по-моему, только это сейчас там происходит и вообще в мире происходит. Поскольку, мне кажется, это очевидно. Они не стоят того, чтобы даже это обсуждать. Они стоят того, чтобы их игнорировать. Я очень хочу найти место, с которого можно игнорировать эти процессы. Мне кажется, когда их игнорируешь, они исчезают.
Давайте сделаем музыкальную паузу, потом продолжим разговор с нашими гостями. Мы говорим про читку. Да, правильно я формулирую. Соучастник, которая, кстати, она доступна, да, люди смогут прийти в СТД.
Да,
завтра
абсолютно свободный вход.
19:00.
Доска почета.
Мы продолжаем разговор о Гумилеве. Светлана Сверко, Сергей Мосьпун у нас в гостях. И,
у нас разговор такой получается, да, многоплановый. О ненависти, да, о поджигателях, подстрекателях, обо всем вот об этом. Потому что эта история, в общем-то, да, с тем миром, в котором существовал Гумилев, она в значительной степени связана. Я хотел, чтобы вы еще одну сегодняшнюю новость прокомментировали. Собственно, вот мы говорили, да, про русская русскость, там, я не знаю, какие-то противостояния, которые сейчас разрывают наше это пространство, где мы живем. Термин «русский мир» отражает многонациональную культуру России и не имеет ничего общего с национализмом. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «К юбилею» Владимира Жириновского, текст которого публикуется на сайте Министерства иностранных дел, цитирую. «Этот тезис, как и термин «русский мир», ничего общего не имеет с национализмом, является частью нашей внешнеполитической доктрины, защиты соотечественников, продвижения идеалов и ценностей русского мира, отражает нашу многонациональную культуру». То есть мы защищаем, понимаете? Мы защищаем.
Прокомментировать эту новость или предыдущую?
Выбирайте, какая вам больше нравится, потому что, мне кажется, они вместе хорошо.
Вы знаете, я человек невежественный в политике, я умею делать спектакли, писать пьесы, ну, кино умею снимать, а вот это все для меня, конечно, опасно комментировать то, чего ты не знаешь, но свою позицию какую-то определенную я могу высказать. Я считаю, что в наше время, когда еще целые, отчасти целые, сохранные, все вот эти военные объекты, которые сохраняли мир столько лет, чего вообще не было в истории человечества, да, такой глобально 70 лет без мировой войны, не было вообще никогда в истории человечества. Это все благодаря атомному оружию, к которому так по-разному относятся люди, и вот этому его расположению сейчас и страху перед тем, что оно будет применено. Еще какое-то количество лет это будет происходить, правильно же? Поэтому все войны локальные, которые происходят сейчас, это войны под то, чтобы изменить экономические какие-то условия в сторону сильного, да, там, чтобы освободить потоки торговли наркотиками, людьми, оружием. Да, это просто бизнес, вот этот тот самый крысиный, да, который подпольный бизнес, самый выгодный, говорят, и самый неприятный для нас, и дающий нам право еще, понимаете, творчеством заниматься. Мы вот страдаем, смотрим, сочувствуем. А людей убивают и под это еще денежки какие-то себе гребут. Ну, как-то так сейчас происходит. Это по части первой новости, а все, что вокруг говорится, вся эта риторика не имеет никакого отношения, по-моему, к действительности. Я была бы рада быть не права.
И возвращаясь к Николаю Степановичу.
Да, возвращаясь к Николаю
Степановичу.
Да.
Возвращаясь к Николаю Степановичу. Николай Степанович, все знают, что он пошел добровольцем во время Первой мировой войны. Собственно говоря, его не должны были призывать, но он себе за отдельные деньги выхлопотал разрешение стрелять с другого плеча. Получил...
Болезнь глаз.
Болезнь глаз, так, стигматизм. Но, он шел, продвигался по карьерной лестнице. То есть для человека, когда он пошел воевать, он был, что для него было? Он был, как он говорил, это патриотизм. Но это патриотизм поэта не... Как это объяснить? Не знаю, ну ладно, я перейду к другому, что я хотел сказать.
Ты, пожалуйста, не рассказывай. Ты излагаешь пьесу. Хорошо.
Нет, я не излагаю пьесу. Хорошо, я пьесу не буду излагать. Я скажу то, что он печатал в «Биржевых ведомостях», выходили за записки кавалериста. То есть информация о войне, которая подавалась, которая была, вот мы... патриотическое. Вот люди читали записки кавалериста, они выходили, по-моему, раз в неделю, и черта такая Гумилева была педантичность и скрупулезность. Он каждую неделю были опубликованы эти записки кавалериста, и люди узнавали, то есть это была корреспонденция о войне не официальная, а вот человеческое.
То что есть не подцензурное?
Нет, не подцензурное. То, что человек, простой человек, слышит, вот как взрываются, как куда-то идет эскадрон, как где-то взрывы.
Мне запомнился один факт, как он в ночном переходе заболел, ну, почки простудил, как в холодной воде. Вот это вот по-человечески описанный факт. Сижу как будто бы в ледяной воде, уже даже
и я к чему? Страдать я не к чему могу, сейчас, только я к чему стонет. Сейчас это веду, потому mm-hmm. что вот слово патриотизм, он в результате, по факту уже, когда он разочаровался не в патриотизме, а в войне, потому что для него он увидел всю эту бессмысленность самого этого действия, которое происходило. То есть для него произошла вот такая некая человеческая, я не знаю, как поэтическая, внутренняя переоценка да. ценностей. Потому что вот такая история.
То есть какая-то все-таки, да, у вас внутренняя задача добиться какой-то реакции от тех, кто придет на эту читку и увидит ее?
У меня нет задачи добиться какой-то реакции от кого-то, потому что вообще задача как таковая, чтобы люди услышали вот, вообще сам тот факт, что вот был такой прекрасный поэт Гумилев, и вот и о нем, чтобы они узнали о этой о личности, как вот когда у нас погибают поэты. Пушкинцы. Гумилева убили, когда ему было 35. До 40.
Вот. Светлана, а вы что можете сказать вот на эту мысль? Я пытаюсь понять, да, кто к вам придет. Я примерно понимаю, как выглядит тот человек, который к вам придет. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что те, кому надо было бы прийти, вот, по-хорошему, их там не будет. Вы как-то думаете об этом?
Вы знаете, придут, во-первых, волшебные люди, любимейшие мною актеры, большие актеры, великие актеры, Иван Иванович Караско, Валентина Викторовна Панина, Леонид Павлович Мозговой. Придут, конечно, свои. В первую очередь, да, но это свои, непростые, это заразные свои. Они носят бациллу, как говорила Ахматова, да, бациллу мировой культуры. И очень много общаются с людьми, работают, играют, вообще открыты очень. И те, кто заражен этой бациллой, понесут ее, естественно, дальше. То, о чем мечтал как раз Гумилев. Он был таким чистым идеалистом, беспримесным. И как всякий идеалист, он мечтал всех сделать поэтами. У него была школа, где он преподавал поэтическое слово. Это, конечно же, невозможно. Любоваться каждым человеком в его облике, да, этот поэт, а этот прекрасный сапожник, а этот солдат. Это достаточно холодное сердце, надо иметь холодную голову. Он был, конечно, пылкий необыкновенный человек, конквистадор, да, в панцире железном. И в пьесе мы как раз хотим его увидеть живого, какой он из себя. Там много разной информации, его отношения с женщинами, с разными, его отношения с вот этим странным человеком, следователем, неталантливым, таким почти Сальери, да, немножко Моцарт и Сальери, такая история, чуть-чуть похожая, отягощенная вот этой революционной ситуацией, которая, кстати, опять-таки с нами перекликается, потому что тогда была революция, революция же это не год, а как бы длительный период, там, несколько десятилетий, и сейчас у нас буржуазная революция как-то на излете, как бы, да, она заканчивается, но мы тоже в ней находимся, живем. И вот эта задача. Задача перед нами стоит привлечь людей, на улице кричать о Гумилеве бесполезно, никто его не знает. А приблизить его, оживить эти стихи, вложить в них лицо человека, да, с косоглазием, да, смешно, он был очень смешной иногда. Он был клоуном иногда, достаточно просто над ним смеялись. И это было разное лицо человека, и прекрасное, и необыкновенно трагичное, и по финалу, когда он был расстрелян, сами чекисты передавали друг другу, что это было исключительно. Они такого не видели, как этот человек умер. Его, конечно, хотели сломать, несомненно. Задача любого палача, даже промежуточного, есть же любители этого ремесла, сломать маленького человека просто приятно, а сломать большого человека – это гигантское удовольствие. И вот этот бой мы будем читать вот, с присутствующей здесь, кстати, Ольгой Маркиной, которая тоже читает роль Анны, жены Дмитрия, брата Николая Степановича Гумилева.
Нет.
Вторую жену.
Анна Ингельгард.
Ингельгард, прости, пожалуйста.
Я, кстати, хочу озвучить не вопрос, а такой комментарий от наших слушателей. Пишет нам, стихи цитирует. «17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой». Анна Ахматова. Тут же поправляют, что это стихи о Льве Николаевиче Гумилеве. И тут же говорят, что нет, это стихи о Николае Степановиче. Вот можешь как-то это прокомментировать?
Нет, конечно, это стихи про Леву. И если хотите, ну я просто очень долго буду говорить. Эта история совершенно невероятная с тем, что Лев Николаевич Гумилев, великий русский историк, сын Анны Ахматовой и Николая Степановича Гумилева, практически всю жизнь провел в лагерях. С перерывом он там был 3 раза, плюс еще война, он прошел войну, и благодаря парадокс, страшный парадокс. Благодаря этому он создал теорию этногенеза, так называемую. Наверное, все знают, я, извините, что я напоминаю, но мы имеем какой-то фантастический плюс из какого-то умопомрачительного биографического несчастья, которое с ним произошло. И вот эти вот, знаете, вот эти вот разговоры, что хорошо, что плохо, они неправомочны, непонятны, трагично. Трагична смерть Николая Степановича. Это расстрел, это гибель поэта в цвете лет. И все всегда говорят, а сколько бы он мог написать? Сколько бы написал еще Пушкин? А сколько бы написал Лермонтов? А
ну
Хармс?
Да. Ну да, ну да.
А, боже мой, а Мандельштам? Как же это? Где же эти люди? Где, покажите, убийцу? Я хочу поименовать еще и убийцу. Ведь это очень важно. Мы все время говорим, реабилитированные, вот эти погибли, эти убитые. А кто? Ну, назовите, пожалуйста, имя палача. Я хочу его слышать.
На некоторых региональных сайтах силовых структур в разделе «Наши ветераны» вы можете их найти. До сих пор в провинции, пожалуйста, это встречается.
Я нахожу. У меня есть даже такая толстая книжка о ГУЛАГе. И там написаны, кстати, все эти люди, которые занимались этой черной страшной работой, они все практически там и закончили
собраны
свою жизнь.
Mm-hmm.
Нет, вот, скажем, директора... вообще все очень подробно расписано. От пайков до фамилии и так далее. Все это можно найти. Есть такая литература. Они все тоже оказались там. Это странная система. Страшная, странная, она присуща этому веку, да, век-зверь, как сказал Мандельштам, 20 веку. И в начале 21-го, мне кажется, очень не лишнее об этом вспомнить.
У меня вопрос. А будет ли у вас после читки дискуссия какая-то с
да.
аудиторией? И здесь вот смотрите, какая история. Если вам встанет человек и скажет, отвечая на вопрос о десятках тысяч трупов на том же юго-востоке Украины, ну, грубо говоря, зачем все это было нужно? И он ответит вам, вообще история любой государственности, любого народа, любой религии — это бесконечное количество жертв. И не надо здесь играть в дурака Валяни. Все народы, все языки рождаются в муках, как и любые люди. Ничего с этим не подделаешь, оправдания этому нет, но и кривляться, и делать вид, что это вчера появилось на Донбассе, тоже ни к чему. И что вы ему ответите? И знаете, кто это сказал?
А кто это сказал?
Это сказал писатель такой есть в России, Захар Прилепин, в этой студии на минувший четверг. Отвечая на вопрос, как бы было непонятно, что будет, если туда прийти с оружием.
Захар ведь занимает определенную сейчас позицию. Оппозиция не означает, что это Захар. Меняется жизнь, меняются как бы и мысли человеческие. Сегодня он думает так, а завтра так. Я ничего об этом не знаю.
Вот вам скажет человек, вы нам сейчас тут учите, да, вы нам тут показываете то, к чему это может привести. Но любая история — это бесконечное количество, понимаете, да? И что вы ответите этому человеку?
Я опять вернусь, я скажу, уважаемый, как вас зовут? Я спрошу. Кто ваша мама? Спрошу. Кто ваш ребенок? Где ваша любимая женщина? А теперь давайте еще раз поговорим. Так невозможно вообще об истории. Мы так зайдем в тупик, вернемся в концлагеря, где люди, прекрасные, замечательные архитекторы, строители проектировали сливные отверстия для мочи, которая стекает во время удушения 100 тысяч детей, стариков и женщин. Понимаете, так нельзя, нельзя обобщать. Нужно каждого человека приближать к нему самому. Мы говорим о Гумилеве, человеке. Мы его видим, слышим.
Да, но я о Якобсоне тоже, о человеке мы говорим.
Человеке.
То есть это два человека, это противостояние.
Пять, там еще девочки,
я имею в виду,
женщины.
Само собой, но просто они оба люди.
Они живые.
Живые люди.
Николай. И они могут повернуть, прости, Сереженька, они могут в любой момент, мы ведь смотрим, театр прекрасен тем, что может случиться все, что угодно. Представляете, ведь мы так мечтаем, чтобы раз...
Как Чапаев выплывет.
Да,
опа,
выплывет Чапаев.
Колобка не съели.
Да, Гитлер споткнется и разобьет себе голову об косяк дверной. Тысячи разных ситуаций.
Вдруг не расстреляют.
Вдруг не расстреляют.
Одно время в свой период творческой, ну и жизни, Гумилев очень увлекся историей и встречался с, я не помню фамилии, по тем временам очень видных историков. И из этого общения он сделал вывод, что история — это не наука, а искусство.
человек все превращал в искусство, чем он вообще прекрасен?
Ну, для меня, это, для меня, на самом деле, эта позиция очень близкая, почему могу сказать, что действительно, что такое история? Это вот на самом деле, как мы выйдем из, после этого эфира, и каждый будет рассказывать об этом эфире по-своему. То есть история какова? История, это история этого эфира. Вот если мы берем сейчас история Оли, история Светы, история Сергея, на самом деле, будет. Поэтому все настолько... история — это такая вещь очень, очень зыбкая, потому что историк, он пишет то, что, ну, грубо говоря, не всегда факты, он, ну, это моя тоже позиция. Факты — это такая очень странная вещь, которая манипулятивная, я бы сказал. Поэтому для меня история тоже, я вот согласен с Николаем Степановичем, что это все-таки искусство. Наука.
Два вопроса у меня осталось, потому что времени у нас уже тоже не остается. Реабилитирован ли Гумилев официально?
Ах, хороший вопрос, я уже и не помню. Наверное, да.
Да, да.
Наверное, да.
Ну и что в дальнейшем, Свет? Ну вот сейчас Гумилев, что дальше? Какие планы? Как отзывается время?
Сейчас, это неважно, реабилитирован он или нет, потому что его нет. Его застрелили. А вот реабилитация, мне кажется, это уже такой странный сюжет. Но кто-то добивался, да. По-моему, он реабилитирован. А что сегодня? Что сегодня с этой пьесой? Или с...
Нет, вообще с планами творческими. Что дальше собираешься
делать? С творческими планами? Ну вот я очень надеюсь, что эта пьеса пригодится в городе, потому что приходится почему-то существовать в Москве, в Одессе и в других городах. А хотелось бы работать и разговаривать с нашими прекрасными зрителями, с питерскими великолепными артистами, по которым я очень тоскую. А сейчас есть еще проект очень любопытный фильма, который... волшебная, совершенно фантастическая женщина Богомолова Елена затеяла совершенно из ничего, и сейчас из него вырастает звездный сериал, очень интересный тоже, но более позднего периода советской истории. Даст Бог, это тоже будет впереди. Ну и масса разных таких вот литературных вещей. И спектакль сейчас будет на выпуске в Москве у меня в театре хорошем.
Немного у нас уже времени остается, и я так понимаю, что пауза-то у нас еще осталась парочка точно, поэтому выбери, Колечко.
Ну, мне кажется, вот наши гости просили Эдуарда Артемьева саундтрек фильма «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», и в контексте всего, что мы сегодня сказали, и те вопросы, которые мы озвучили, это будет очень кстати. Этим мы финишируем. 12:56, да, это финальная история. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо.
И зрителям.
И зрителям, да.
Сергей Мосьпан, Светлана Сверкова в гостях у нас были. И до встречи.
До встречи и удачной читки вам.